Здравствуйте. После такого подробного рассмотрения текста молитвы Кирилла Туровского в день воскресный, в день недельный, который у нас был на протяжении 8 передач, мы можем от вот деталей опять перейти к целому и совершить такой вот герменевтический круг. Герменевтический круг – это когда мы сначала рассматриваем детали, потом у нас складывается из этих деталей целое, и потом с точки зрения целого мы снова обращаемся к деталям. И тогда их уже видим такими, какими они функционируют в отношении вот этого целого. Ну, например, какой-нибудь текст, если возьмем, где расписываются какие-нибудь достоинства возлюбленной, что ты такая, 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 такая. Вот мы этот текст читаем, и у нас из частей постепенно складывается в целое. А потом читаем последнюю часть, в которой сказано «была бы, но ты не такая». Вот. И вот эта последняя часть нам помогает оформить целое, и когда мы возвращаемся опять к тем частям, из которых это целое состояло, мы понимаем, что когда автор говорит «ты такая, такая, такая», он на самом деле имеет в виду «не такая, не такая, и не такая, и не такая». Вот. Ну, не все тексты устроены так, что в последней строчке сюрприз, поэтому герменевтический круг, он не всегда обязателен к совершению, но, тем не менее, такая вещь полезная. Итак, в молитве Кирилла Туровского мы видели специфические для Кирилла Туровского черты превращения символов церковнославянских в образы путем добавления определения. Например, «запят умом». То, что в принципе в советские времена называлось словом «оступился», имея в виду не ногами, да, а жизнью, то вот Кирилл Туровский из двух слов составляет «споткнулся умом», то есть совершил преткновение не физическое, а метафизическое. «Ввергох себе в срамную тину греховную». Вот эта вот тина с определением «греховная» уже перестает быть тиной физической, становится тиной метафизической. Опять же, купель духовная – это не просто бассейн, и раб греховный – это не просто слуга. Видели мы в этом тексте и определенную рифмовку грамматическую, очень красивую, когда обрамляется двумя перфектами две строки, которые заканчиваются аористами. Видели мы отражение триады, такой «живот, житие, жизнь» в связи с рассмотрением Бога как Творца, Промыслителя и Спасителя, когда Он от небытия в бытие приводит, украшает подобием Своего образа, разумом превозносит выше скота и назначает владыкой всего. Это живот, то, что Господь дарит как существование. Житие, сопровождение Богом-промыслителем наших совершаемых на протяжении нашего бытия живыми поступков. «Сведай времена и лета живота моего, от юности моя и до ныне пекися много». И, наконец, податель жизни, Бог-спаситель, податель вечной жизни, «дабых спасен был и прекрасного лика твоих ангел, соглагольника иметь и хотя». Но помимо этих вот внутритекстовых красивых вещей, мы видели и специально, я не пожалел времени, и перечислил их много-много, чтобы действительно было видно, что их много, мы видели параллели с другими текстами церковнославянскими. Параллели с текстами воскресного актоиха, особенно в начале молитвы. она как бы вытекает из текстов воскресного актуиха, продолжает их. Мотив освобождения и света, который присутствует в каноне воскресном и в каноне крестовоскресном. А в конце упоминается Богородица, а в воскресенье, день недельный, это еще и Богородичный день. Видели мы связь с другими текстами Кирилла Туровского, например, с его каноном о покаянии на обличение грехов. Там «Острастованная душа» упоминается тоже. Связь с обычным покаянным каноном, который мы читаем каждый раз перед причащением, с великим покаянным каноном Андрея Крицкого, с покаянной молитвой преподобного Антиоха, видели мы связь, с покаянной молитвой от осквернения святого Василия Великого, видели связь с псалтырными текстами, и их, этих связей очень-очень много. Видели связь с литургическими молитвами, например, с молитвой «Верую Господи, исповедую». Видели связь с лицами и событиями священной истории, в упоминаниях обстоятельств согрешения и покаяния Давида, Ахава и Манассии. Видели связь, собственно, восточнославянскими текстами, в частности, со словом о законе и благодати митрополита Илариона Киевского. Вот та самая купель духовная. Эта купель упоминается и у митрополита Илариона. И видели связь с более поздними текстами, с письмами Макария Оптинского или с церковнославянскими текстами оптинского иеромонаха Василия Рослякова. Это не значит, что вот Макарий или Василий Росляков цитировали именно Кирилла Туровского. Это значит, что вот эти мотивы, которые мы нашли у Кирилла Туровского, они не появляются из ниоткуда и не исчезают в никуда. Этот текст, вот конкретно текст молитвы в воскресный день, он как бы вытекает из предыдущей церковной традиции и вписывается в церковную традицию так, что и после него вот те мотивы, которые в нем изложены, они не исчезают. И в этом смысле уместно вспомнить о двух терминах, которые могут пригодиться при работе с церковнославянским текстом. Это термины гипертекст и интертекст. Гипертекст – это понятие, введенное в 1965 году Тедом Нильсеном, который в 1987 году уточнил это определение, назвав гипертекстом форму письма, которая ветвится или осуществляется по запросу. Иначе говоря, это нелинейное письмо, которое больше, чем текст. Больше, чем текст. Вот поэтому оно и называется гипертекст. В более формальном определении гипертекст – это представление текстовой информации как сети, в которой читатели получают свободу перемещаться нелинейным образом. Ну, где свободу, а где и направленную свободу. Это мы видим в богослужебных текстах, когда богослужение на конкретный день собирается из книг, относящихся к разным временным циклам. К суточному циклу, к седмичному, к восьминедельному циклу, который состоит из восьми седмиц, и это изложено в актоихе, к одиннадцатинедельному циклу по воскресным Евангелием, к годовому неподвижному циклу, который изложен в Минее, и к годовому подвижному циклу, который изложен в триоде постной, триоде цветной. И вот с помощью такой интегрирующей книги под названием «Устав» или «Типикон», где прописано, как сопрягать из разных книг разные фрагменты, это все вот собирается в конкретное богослужение на конкретный день. о гипертекстуальности корпуса церковнославянских богослужебных текстов есть соответствующее диссертационное исследование отца Федора Людаговского. Если гипертекст – это все-таки вот эти самые текстовые фрагменты, которые просто по-разному могут собираться в разные наборы, но это именно эти вот текстовые фрагменты. То есть это фактически организация, грубо говоря, страниц в книге, что эти страницы могут собираться так, могут собираться сяк, но вот та информация, которая на них, на этих страницах есть, вот она, вот именно она-то нам и нужна, именно она-то нам и важна. Это одно. Это вот с этим имеет дело гипертекст. А интертекст имеет дело немножко с другими вещами. Ну и, кстати, кроме того, в церковнославянском языке существуют не только богослужебные тексты. И вот эта вот гипертекстуальность, которая касается богослужебных текстов, вот в текстах вне богослужебных, там, в поучениях, например, в житиях святых, она уходит на второй план, потому что эти тексты не вписаны вот в эту гипертекстуальную сетку на каждый день. А вот понятие интертекста тоже весьма и весьма плодотворно применительно к церковнославянскому материалу. Опять же, все коренится в 60-х годах, в 1967 году Юлией Кристевой был введен термин «интертекстуальность» для обозначения общего свойства текстов, выражающегося в наличии между ними связей, благодаря которым тексты или их части могут многими разнообразными способами явно или неявно ссылаться друг на друга. Ну, казалось бы, это гипертекст и есть те самые ссылки друг на друга, но не все так однозначно. За интертекстуальностью стоит интертекст. Это цельный феномен, определяемый межтекстовыми связями. Когда мы говорим о гипертексте, мы смотрим на эти межтекстовые связи с точки зрения текста, вот, ну, с этой стороны, с внешней. Нам именно вот этот самый текст и нужен, и этот самый текст и важен. И мы по этим связям просто его компонуем. Когда мы говорим об интертексте, мы смотрим на эти связи с другой стороны. Нам важны именно сами вот эти связи. И если мы посмотрим вот с потусторонней стороны текста, вот со стороны этих связей, то мы увидим, что перед нами получится нечто цельное, которое в одном тексте одним своим фрагментом, одной своей частью проступает, а в другом тексте проступает другой своей частью. И вот об этом большом целом, которое проглядывает в одном и в другом тексте так или иначе, мы и поговорим в следующий раз. Всего доброго!